Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, предлагаем вам вначале послушать очередную передачу журналиста Елены Смирновой из радиоцикла «Богомолье», на этот раз о храме Воскресения Христова в Сокольниках. А в заключительной четверти часа на литературной страничке радиостанции «Радонеж» прозвучит рассказ писателя и миссионера Олега Сенина «Дорога к дому» из его книги «Благодати. Светлое крыло».
«Богомолье». Авторский цикл Елены Смирновой. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наш цикл передач «Богомолье». И сегодня мы направляемся в храм Воскресения Христова в Сокольниках. Знаменитый московский храм, который никогда не закрывался, который имеет удивительную историю, хотя построен он немногим более 100 лет назад, и удивительные святыни. Обо всем этом нам расскажет кандидат филологических наук Наталья Олеговна Савина, законоучитель в воскресной школе в этом храме. Здравствуйте, Наталья Олеговна!
Я сегодня буду рассказывать вам о храме Воскресения Христова в Сокольниках. При этом храме я работаю достаточно давно, являюсь прихожанкой этого храма и работаю в воскресной школе преподавателем. Я преподаю закон Божий. С 1987 года я в этом храме нахожусь. И я считаю, что мне невероятно повезло, потому что когда я пришла сюда в 87 году, были живы бабушки, которые, когда были еще девочками, участвовали в строительстве этого храма, и, в общем-то, храм возводился, можно сказать, у них на глазах. А храм Воскресения Христова в Сокольниках был построен в 1915 году, и, по одним версиям, это последний предреволюционный храм в черте города. Чуть позже был еще построен храм святых мучеников Адриана и Натальи в Лосино-Островском, но тогда это было за чертой города. Лосино-Островская тогда не входила в Москву, поэтому, в общем-то, наш храм по праву считается последним предреволюционным храмом в черте города. Храм Воскресения Христова в Сокольниках очень необычный. Ну, начать, наверное, надо с того, что большинство православных храмов строятся алтарем на восток. И с этим связан фрагмент евангельского учения, когда Господь говорит: «С востока звезда моя воссияет». Однако наш храм смотрит алтарем на юг, на гроб Господень. И таким образом осуществляется молитвенная духовная связь между храмом Воскресения Христова в Сокольниках и Кувуклией, храмом Воскресения Христова в Иерусалиме. Храм наш построен в стиле русский модерн. Стиль этот получил распространение в начале XX века и сочетает в себе черты древнерусского зодчества. Ну вот, например, у нас шатровая архитектура, высокая паперть, как в храмах Московского Кремля, как в храмах Владимира и Суздаля. Вот такие черты древнерусского зодчества. И при этом черты модерна, которые получили распространение в начале XX века в России, тоже здесь присутствуют. Храм наш девятикупольный. А вы понимаете, что количество куполов в храмах, конечно же, не случайно, оно глубоко символично. 9 куполов в честь 9 чинов ангельских. В Царстве Небесном, мы знаем, есть своя небесная иерархия, архангелы, начало, власти, господство и так далее. 9 чинов ангельских. Вот в честь 9 чинов ангельских 9 куполов нашего храма. Центральный купол возвышается над другими, он золоченый и символизирует главу Церкви Христа. Остальные купола остались непозолоченными, черными. И старые москвичи частенько называют наш храм храмом с черными куполами. И с этим тоже связано одно предание. Вообще, я сегодня вам буду рассказывать много преданий, потому что, ну, какие-то такие фактографические сведения можно получить из интернета, а вот предание – это то, что не имеет четкого документального подтверждения в исторических источниках, но эти факты сохранила народная память. То есть народ, народная память сочла это важным. И поэтому, мне кажется, об этом тоже интересно, нужно будет рассказать. Дело в том, что когда строился наш храм, у отца Иоанна Кедрова, первого настоятеля, в семье случилось несчастье. Умерла горячо любимая его дочь, совсем еще юной девицей. И говорят, что в память об этом печальном событии отец Иоанн распорядился не золотить купола и не золотить иконостас нашего храма. Поэтому, когда попадаешь вовнутрь храма, то интерьер его поражает таким темным убранством, темными тонами. Напротив нашего храма, вот мы сейчас с вами находимся напротив паперти, и прямо за нами располагается серенький бревенчатый домик. И этот домик когда-то тоже принадлежал нашему настоятелю, отцу Иоанну Кедрову. Домик этот носил наименование «Дом Причта». В нем жила не только большая семья отца Иоанна, но располагалась воскресная школа и располагались кельи для бесплатного приема паломников. И с этим тоже связано одно предание. Когда у отца Иоанна еще не было такого замечательного дома, а храм наш только еще строился, еще не был освящен, к отцу Иоанну пришел некий старец, странник, и попросил его дать ему приют. Отец Иоанн благословил странника переночевать в храме. Когда отец Иоанн пришел домой, ему домашние стали говорить: «Вот как же так? Вот ты пустил незнакомого человека в храм». И надо вам сказать, что отец Иоанн провел очень беспокойную ночь в молитве. Когда он пришел утром, старичка этого на месте не было, а на столике, рядом с которым старец этот ночевал, стоял мешочек с пожертвованием на строительство храма и стояла икона святителя Николая. И с тех пор в нашем храме очень почитается образ святителя Николая. Более 15 изображений этого великого святого можно насчитать в нашем храме, считая за алтарные изображения, ризницу, нижний храм, более 15 изображений. И вот в память об этом чудесном событии отец Иоанн благословил в своем доме учредить кельи для бесплатного приема паломников. А мы с вами поднимаемся на нашу высокую паперть. И наши благочестивые предки имели обычай приходить в храм до звона. Так и говорили, пришел до звона. То есть еще на службу звонить не начали, а ты уже пришел в храм. И поднимаясь по ступенькам паперти, творили они про себя молитву мытаря: «Боже, милостив будь мне грешному». Таким образом, человек возвышался, поднимался выше и выше Господу, а духом своим смирялся. И вот с таким смиренным духом человек входил в храм. Мы с вами входим в храм, и над входом нас, кроме образа воскресения Христова, которому и посвящен наш храм, встречает образ Матери Божией Иверской. Это великая святыня нашего храма, которая имеет еще и другое название – вратарница. А говорят, что когда образ Иверской Божией Матери попал в монастырь на Афоне, и монахи с честью поместили его в алтаре, наутро икона оказалась над вратами, и Матерь Божия в сонном видении сказала игумену: «Не хочу, чтобы вы хранили меня, но хочу сама быть хранительницей вашей». И с тех пор икона получила второе название – «Вратарница». И именно поэтому образ Иверской иконы Божией Матери встречает всех приходящих в наш храм. Теперь мы с вами переходим в притвор, и в притворе нас встречают тоже две удивительные иконы – «Христос, благословляющий детей», и «Господь и дети». Вот те, кто внимательно читал Евангелие, наверняка заметили, что во время своей земной жизни Господь однажды заплакал, когда умер его друг Лазарь, и дважды разгневался, когда изгонял торгующих из храма и когда ученики не пускали к нему детей. Господь ходил, проповедовал по Галилее исцелял, воскрешал, изгонял бесов и утомился, и пришел отдохнуть в горницу, и пришли к нему женщины и привели детей. И апостолы сказали: «Ну дайте учителю покой, дайте ему отдохнуть». Но Христос разгневался и сказал: «Пустите детей приходить ко мне, потому что таковых есть Царство Небесное». В притворе встречают нас эти две иконы, чтобы напомнить каждому о том внутреннем ребенке, который живет в каждом человеке. Входя в храм, приходя ко Господу, мы должны вспомнить о том, что все мы дети, и найти в себе этого внутреннего ребенка, доброго, незлобивого, доверчивого, готового прощать. Вот когда мы станем как дети, вот тогда только мы станем достойны, чтобы войти в Царство Небесное. Мы с вами входим в центральную часть храма, и вот здесь хотела бы я вам рассказать о том, как наш храм все-таки строился. А дело в том, что в Сокольнической слободе в начале XX века жил народ небогатый. Здесь были фабрики, заводы и все те грехи и пороки, которые сопутствуют бедности, здесь процветали. И был тогда в Сокольнической слободе один священник. Звали его отец Иоанн Кедров. Кстати сказать, старые москвичи частенько называют нашу церковь Кедровской по фамилии первого настоятеля. Отец Иоанн был настоятелем в маленьком больничном храме в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Храм этот находился в Бахрушинской больнице, сейчас это 33-я больница, и был посвящен именно этой иконе, что, в общем-то, логично, в больнице все болящие, скорбящие, поэтому заступничество именно этой иконы Божьей Матери всех скорбящих радость было особенно важно. Отец Иоанн был человеком очень неравнодушным к своей пастве. Он болел душой за каждого. Он оказывал им материальную помощь, помогал вещами, продуктами, но понимал, что главная помощь должна быть, конечно, духовная. Без духовного стержня человеку выжить в нашем холодном и странном порой мире очень сложно. И, конечно же, отец Иоанн горячо молился за свою паству. Надо вам сказать, что именно при первом храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость была основана одна традиция. Основана она была по благословению отца Иоанна. И эта традиция до сих пор соблюдается бережно в нашем храме. При больничном храме отец Иоанн собрал хор незрячих. Люди, которые были от рождения незрячими или потеряли зрение на работе, могли потом зарабатывать себе на хлеб, служа Богу. По благословению отца Иоанна был основан этот хор незрячих, который до сих пор есть в нашем храме. И по будним дням литургию поет у нас хор незрячих. Для них специально были основаны такие маленькие низкие клиросы, с которых им было бы удобно вести богослужение. Так вот, именно в то время отцу Иоанну во сне явилась Матерь Божия и повелела ему построить в Сокольнической слободе поместительный храм, звон колоколов которого разносился бы по всей округе. И где бы ни был человек, на гулянье ли, на работе ли, на торжище ли, услышал бы он звон колоколов храма, вспомнил бы о душе своей и помолился Богу. Когда отец Иоанн пробудился, он решил, что это сон пустой, потому что строить храм было решительно не на что. Больничные храмы испокон веков считались самыми бедными храмами. Людям на лекарства, на врачей деньги бы набрать, они бы и рады пожертвовать, да нечего. И тогда вторично явилась ему Матерь Божия, и лик ее был строг и требователен, и она сказала: «Я повелела тебе строить храм, так строй храм». И отец Иоанн Кедров начинает строительство храма. Он приглашает архитектора Павла Толстых, которому и поручает проект храма. Храм наш имеет четыре престола. Главный престол в честь воскресения Христова, левый предел в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, правый в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Но есть еще и нижний храм, освященный в честь Рождества Христова. Этот храм используется как храм воскресной школы и как крестильный храм. А в этой крестильне, кстати сказать, есть баптистерий для крещения взрослых полным погружением. Ну, вот такой детский храм в честь такого детского праздника Рождества Христова. Отец Иоанн начинает строительство этого храма, конечно же, обращается к людям для того, чтобы кто мог, пожертвовал на строительство храма. И надо вам сказать, что люди у нас очень отзывчивые и, конечно, с охотой жертвовали. Жертвовали деньги, жертвовали стройматериалы, жертвовали святыни. И тогда отец Иоанн придумал еще одну очень интересную вещь. Он собирал вокруг себя мальчишек, причем сейчас таких мальчишек бы мы назвали подростками с девиантным поведением, да, то есть тогда эти были такие хулиганистые мальчишки, которым он сколотил такие фанерные ящички и отправлял их собирать пожертвования. А в Сокольнической слободе в то время ходил кольцевой трамвай, и вот в этот кольцевой трамвай садились мальчишки, на шее которых висели фанерные ящички, а кондукторши, даже самые строгие, пускали этих мальчишек бесплатно в трамвай, потому что они сборщики пожертвований на храм. И мальчишки катались на трамвае и собирали пожертвования. Отцу Иоанну многие говорили, что как же так, ты мальчишкам доверяешь такое важное дело, а что если вскроют они эти ящички и купят себе папирос на деньги, собранные у прихожан будущих? Но отец Иоанн как-то очень верил, что если мальчикам объяснить, на какое важное дело они собирают, то они никогда так не поступят. И действительно, не было случая, чтобы ящичек, который они вечером отдавали батюшке Иоанну, оказался вскрытым. Одним из этих мальчиков был хорошо известный всем москвичам Сергей Образцов, который построил для нас кукольный театр. В своих воспоминаниях он рассказывает о том, как катался на кольцевом трамвае в Сокольниках и собирал пожертвования на наш храм. И вот поскольку наш храм изначально строился вот под таким особым благословением, особым покровительством Божьей Матери, храм наш никогда не закрывался. Вот даже в советское время ежедневно здесь совершалась литургия. То есть молитвенная литургическая жизнь не прерывалась в нашем храме ни на один день. Поэтому в наш храм привозили москвичи многие чудотворные древние чтимые иконы, частицы мощей святых из тех храмов, часовен, монастырей, которые в советское время закрывались. В настоящее время, когда храмы и монастыри эти вновь открываются, мы, конечно же, возвращаем туда сохраненные в советское время святыни. И это, конечно же, справедливо. Наш храм был хранителем этих великих святынь. Когда храмы и монастыри вновь возобновлялись, святыни возвращаются на свое законное место историческое. Так произошло, скажем, с иконой Преображения Господней, иконы 17 века, которая была главной храмовой иконой Преображенского храма на Преображенской площади. Сейчас эта икона вновь возвращена на свое историческое место. Но, тем не менее, очень много святынь, древних, чтимых, чудотворных икон в нашем храме сохраняется. И вот, если мы с вами пройдем центральную часть храма, конечно же, каждый из вас обратит внимание на целый цикл, ансамбль икон, которые изображают избранных святых в полный рост. Так называемые ростовые изображения избранных святых. Таких икон в нашем храме несколько. Они были написаны по благословению отца Иоанна. Идея священника была такова, чтобы каждый человек, придя в храм, мог найти своего небесного покровителя и личностно к нему обратиться. Поэтому на этих иконах избранных святых изображены наиболее почитаемые, наиболее известные на Руси святые. Здесь и святые равноапостольные Владимир и Ольга, святая великомученица Екатерина, святая мученица Татьяна, святитель Николай Чудотворец, преподобный Серафим, Сергий и многие-многие другие. Поэтому каждый прихожанин нашего храма, ну или почти каждый, может найти своего небесного покровителя, личностно обратиться к нему и помолиться, глядя на эту икону. А если мы с вами повернем налево, то на столбе, на самом углу, мы увидим образ Божьей Матери Скоропослушницы. Эта чтимая, чудотворная икона привезена была в наш храм из одной из афонских часовен. До революции в Москве было несколько афонских часовен, куда привозили святыни со святой горы Афон, и многие москвичи имели возможность приложиться к этим святыням. Вот одна из этих икон, одна из этих святынь – Матерь Божия Скоропослушница, которая так называется именно потому, что скоро, быстро слышит и исполняет наши молитвы. Однако мы с вами должны помнить, что, обращаясь к Матери Божией, Господу или ко святым Господним в молитве, мы всегда должны добавлять: «Но да будет не моя воля, а Твоя». Потому что порой мы о чем-то просим, иногда даже ропщим, почему Матерь Божия не исполняет нашу молитву. А возможно, время для исполнения нашей просьбы еще не пришло. А возможно, то, о чем мы просим, вовсе не полезно душе нашей. Поэтому со всей искренностью, со всем смирением мы должны в конце молитвы всегда добавлять: «Но да будет не моя воля, а Твоя». Здесь же на столбе чуть левее мы видим образ Божьей Матери-Целительницы. Матерь Божия изображена у постели болящего человека. И с этим тоже связано одно предание. Предание гласит, что был болен некто клирик Викентий. Клирик, то есть человек, служащий при храме. И болел он очень тяжело, и сдержал все свое состояние на врачей, но никакой помощи не получал. И вот уже, будучи прикован к постели, он имел такой благочестивый обычай. Когда били часы в его комнате, он с молитвой обращался к Божьей Матери и читал молитву «Богородица, Деву, радуйся». И вот однажды в ночи явилась ему Матерь Божия и чудесным образом его исцелила. И вот в память об этом чудесном исцелении заказал он икону, на которой Матерь Божия была изображена так, как явилась ему в ночном видении. Матерь Божия, стоящая у постели болящего. А на постели, конечно же, клирик Викентий не дерзнул изобразить себя на иконе. Там изображен символический образ болящего человека. Каждому болящему иногда незримо приходит Матерь Божия, чтобы постоять у одра болящего, помолиться вместе с ним, послать ему облегчение. В пределе Петра и Павла в углу расположен большой образ Божией Матери Державная. Икона эта была явлена в начале XX века по преданию в день отречения государя Николая II от престола. Она явилась во сне одной крестьянке, не книжной, как говорили тогда, мы бы сейчас сказали неграмотной. И Матерь Божия сказала ей во сне: «Пусть найдут мою икону, она сейчас черная, пусть сделают ее красную, и пусть на нее молятся». И более 2 лет эта женщина потратила на то, чтобы найти ту икону, которую она видела во сне. Она обошла огромное количество храмов, монастырей. Икона Матери Божией Державная была найдена в Коломенском Вознесенском соборе. Была найдена узкая черная доска. И когда эту доску промыли, то из-под слоя копоти выступила Матерь Божия в ярко-красном облачении. Матерь Божия изображена как царица земная, восседающая на престоле, со скипетром и державой. Именно поэтому она и называется Державная. И одежда ее ярко-красная, как кровь новомучеников, которая в огромном количестве была пролита за Христа, за то, чтобы сохранить нашу православную церковь. В нашем храме находится список, это иконы, Матерь Божия Державная, и рядом с ней находится Анастасия Узорешительница и Святая Великомученица Варвара. И мы молимся Матери Божией о благополучии, о благоденствии нашего Отечества. Матерь Божия сказала, что будет нашей Царицей Небесной и Покровительницей на долгие и долгие годы. А напротив иконы Божией Матери Целительница мы видим ростовое изображение преподобного Серафима Саровского. Батюшку Серафима всегда легко узнать на иконах, он изображается таким немножко согбенным. На нашей иконе батюшка Серафим изображен на фоне Серафима Дивеевской обители, построенной по его благословению. И внизу справа вы видите маленькую золотую звездочку. Это частица мощей преподобного Серафима Саровского, великая святыня для нашего храма. Мы знаем, что мощи батюшки Серафима находятся в Дивеево. Вот в нашем храме находится частичка мощей батюшки Серафима. Если мы с вами пройдем ближе к алтарю, то увидим образ блаженной Матроны Московской. Ну, наверное, одна из самых известных, самых почитаемых среди москвичей святых, блаженная Матрона Московская, мощи которой находятся в Покровском женском монастыре. Но наша икона совершенно особенная. Конечно же, все вы знаете, что блаженная Матрона была при жизни незрячей. И на многих иконах она так и изображается с закрытыми глазками. Но на нашей иконе иконописец изобразил блаженную Матрону с открытыми глазками. Таким образом, он хотел показать, что, несмотря на то, что блаженная была лишена телесного зрения, духовное зрение у нее было очень острое, и читала она в сердцах людей, как в открытых книгах. И еще одну очень важную мысль дарит нам это изображение. В Царстве Небесном, в Царстве Божьем нет никакой болезни, никакого увечья, ни печали, ни воздыхания. Поэтому если человек страдал какой-то болезнью в земной жизни и удостоился жизни вечной в Царстве Небесном, никакая болезнь за ним туда не последует. Блаженная Матушка Матрона изображена в полный рост, а в руках она держит икону Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших». Именно эту икону блаженная Матрона, когда была еще юной отроковицей, благословила написать художнику, иконописцу, и сказала, что эта икона будет очень нужна на Руси, будет очень много погибших, а это было перед революцией. И, конечно же, блаженная Матрона имела в виду не только погибших в Первую мировую войну, не только погибших в Гражданскую войну, но и людей духовно погибших, отпадших от веры, потерявших веру, загасивших ее в сердце своем. Внизу справа вы видите две маленькие золотые звездочки. Это частица мощей блаженной Матроны Московской и частица гроба, в котором была погребена блаженная Матрона на Даниловском кладбище. Рядом с образом блаженной Матроны находятся две небольшие, но очень интересные иконы. На них изображены святые, очень почитаемые на Руси, очень почитаемые в Грузии тоже. Это преподобный Гавриил Самтаврийский и Давид Гориджийский. А Давид Гориджийский – это такой древний святой, издавна прославленный и очень почитаемый. В этих иконах помещается частица мощей этих святых, и иконы эти представляют собой вышивку. Это вышитые иконы, тоже такая очень древняя православная традиция. И вот таким образом осуществляется преемственная молитвенная духовная традиция блаженных, преподобных, многочисленных святых, которые просияли в России издавна и молились за своих соотечественников и продолжают молиться за нас пред престолом Господа. Рядышком с блаженной Матроной находится большая и очень древняя икона «Матерь Божия Страстная». Пресвятая Богородица Страстная изображена с младенцем на руках, а с двух сторон к младенцу летят архангелы и в руках они держат орудие будущих страстей, страданий Христовых. Рассказывают младенцу о его будущих страданиях, и младенец в страхе прижался к матери, поэтому икона называется «Страстная, страшная, рассказывающая о грядущих страстях». Икона эта была главной монастырской иконой Московского Страстного монастыря. Недалеко от Тверской улицы, там, где сейчас находится всем москвичам хорошо известный памятник Пушкину, находился раньше Страстной монастырь. И вот эта Богородица Страстная была главной монастырской иконой. Когда монастырь был закрыт, а потом и разрушен, икона эта была перенесена в наш храм. Мы молимся Матери Божией Страстной, чтобы она помогла избавиться нам от наших грехов, от наших страстей, потому что иногда одного желания встать на путь праведности бывает недостаточно. И без помощи Божией нам бывает избавиться от наших грехов очень сложно. Внизу вы видите три маленькие иконочки. Слева Матерь Божия Страстная, по центру Богородица Казанская, а справа икона Божией Матери Спорученица Грешных. Это список с чудотворной иконы Богородицы Спорученицы Грешных, который находится в храме Николы в Хамовниках около метро Парк Культуры. Матерь Божия называется Спорученицей Грешных, потому что молится перед сыном своим за каждого человека, за каждого к ней в молитве прибегающего, и говорит: «Не наказывай их, сыне мой, они исправятся, я ручаюсь за них». И мы молимся Матери Божией и просим ее быть нашей заступницей и истинной поручительницей. Рядом вы видите большую икону, на которой изображены два святителя – святитель Нектарий и святитель Лука Воино-Ясенецкий. Эти два святителя держат в руках икону Божией Матери Всецарица. Эти святые, как и Матерь Божия Всецарица, имеют особую благодать помогать людям, страдающим онкологическими заболеваниями. Эти два святителя изображены на фоне нашего храма. Но это, конечно же, символ. На самом деле здесь они не служили никогда. Но это такой символ, духовная связь, поскольку икона эта для нашего храма очень необычная. Икона эта обетная, написанная по обету иконописцам нашего храма. А дело в том, что много лет назад у иконописца нашего храма в семье случилось несчастье, заболела лейкозом ее полуторагодовалая внучка, и лечение проходило не очень успешно. И, в общем-то, врачи сказали, что шансов на выздоровление немного. И тогда бабушка дает обет, что напишет икону и пожертвует ее в храм. И вот пока она ее писала, наверное, каждый штришок, каждый мазок на этой иконе полит слезами и овеян самой горячей молитвой. А сама иконописец отправилась и в Грецию, и в Крым, и привезла оттуда частички мощей этих великих святителей. И вы видите две золотые звездочки у подножия этой иконы. Это частица мощей святителя Нектария Егинского и святителя Луки Воино-Ясенецкого. И вот по окончании написания эта икона была пожертвована в наш храм, где она и пребывает до сих пор. И, конечно же, Господь не мог не услышать такую горячую молитву. И врачи не позволяют говорить об исцелении, да, от онкологического заболевания, говорят о стойкой ремиссии, но девочка ходит уже в 8 класс, выросла красивая коса у нее, потому что после всех процедур волосики у нее росли плохо. Она говорила: «Васька лысенькая, а теперь Василиска у нас настоящей русской косой». Вот, поэтому для нас эта икона все равно является чудотворной. Безусловно, она обетная, написанная по обету. И вот мы с вами сейчас потихонечку подошли к левому алтарю нашего храма, который освящен в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. И с этим тоже связано одно предание. Говорят, что до революции был в Москве один купец, звали его Александр, по фамилии Лебедев, по некоторым сведениям, ну, по другим сведениям фамилия не сохранилась, но звали его совершенно точно Александр. И вот этот купец решил пожертвовать большую сумму денег с какой-то прибыли на храм. Говорят, что первоначально отправился он в храм Христа Спасителя, еще тот дореволюционный храм, но что-то там ему не понравилось купцу, то ли его не так приняли, то ли храм ему показался и без того богатым. И купец вернулся домой и привез назад свои денежки. И вот, когда лег он спать, во сне явились ему Петр и Павел и повелели ему ехать в Сокольническую слободу и сказали, что застанет он здесь строительство храма, и вот пусть именно сюда и везет он свое пожертвование. Когда наутро купец Александр пробудился, он очень серьезно отнесся к этому сну, повелел запрягать лошадей и отправился сюда. Действительно, он застал строительство храма, и та сумма, которую он привез, оказалась достаточной, чтобы рассчитаться с рабочими на, как бы мы сейчас сказали, нулевом цикле строительства. И вот в память об этом событии отец Иоанн благословил осветить левый предел в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А имя купца Александра было записано на вечное поминовение в синодике нашего храма. И вот с тех пор в нашем храме сохраняется еще одна традиция, достаточно редкая для московских храмов. В нашем храме принимается поминовение и о здравии, и о упокоении на вечное поминовение. Имена вносятся в синодики. Синодики эти хранятся в алтаре постоянно, они из алтаря не вынимаются. И есть специальный алтарник, который имеет благословение ежедневно прочитывать эти имена. Конечно, за время существования нашего храма имен оказалось очень много. Конечно, не успевают прочитывать всех. Но, тем не менее, вот некий круг такого чтения, вечного поминовения сохраняется до сих пор. И первым именем в этом списке как раз стоит имя купца Александра, пожертвовавшего значительную сумму на строительство нашего храма. Именно здесь, в алтаре Петра и Павла, слева от алтаря, мы видим еще одну древнюю, чтимую, чудотворную икону. Икона Божией Матери Боголюбская. Боголюбская Московская, еще называли ее москвичи. Икона эта находилась в часовне у Варварских ворот, там, где сейчас находится станция метро «Китай-город». Икона прославилась особенно во время всевозможных эпидемий, как правило, во время эпидемии холеры. Вот часто это неприятное гостья заходило в Россию, и вот перед этой иконой Матери Божией Боголюбской молились москвичи об избавлении от холеры. В то время перед иконой Боголюбской Богородицы особым образом была устроена лампада. Вот сейчас все лампады одинаковые, привычные нам, а раньше центральная, самая большая лампада была подвижной. Перед молебном лампаду опускали вниз, зажигали огонечек, поднимали вверх, служили молебен, читали акафист перед иконой, и в конце молебна опять лампадочку опускали, и все присутствующие подходили и самостоятельно помазывались маслицем, освященным вот в этой самой лампадке. И многие получали исцеление. Поэтому икону Божией Матери Боголюбская Московская до сих пор москвичи считают целительной и обращаются к ней, и служат, заказывают молебны во время самых разных эпидемий. А справа от главного алтаря мы с вами видим главную святыню нашего храма, Матерь Божия Иверская. Икона эта была написана при царе Алексее Михайловиче, при патриархе Никоне на святой горе Афон. Предание гласит, что было написано три иверских иконы. Две иверские большие и одна иверская малая. Одну иверскую большую патриарх Никон благословил поместить в Ново-Иерусалимском монастыре, который строился по его благословению. Для двух других, иверской большой и иверской малой, была сооружена иверская часовня где эти иконы и находились. Иверская Малая служила выносной иконой. Если человек тяжело заболевал и не имел возможности прийти в часовню и обратиться к Богородице, он приглашал Божию Матерь к себе. И тогда священники брали Иверскую Малую и приходили на дом к болящему и служили на дому молебен. Иверская Малая пропала в 1812 году во время отступления французов из Москвы. Есть сведения, что видели ее во Франции, в антикварных магазинах, но эти сведения не имеют документального подтверждения. Как бы там ни было, Иверская Малая пропала из Москвы. А вот Иверскую Большую москвичи сохранили и очень ее почитали. Перед этой иконой молились все русские государи. Именно с молебна перед Иверской Богородицей начинались коронационные торжества. Вот русские императоры, хоть и императорствовали в Петербурге, но коронация проходила часто в исторической столице, в Москве. И начинались коронационные торжества именно с молебна перед Иверской иконой Божией Матери. Перед этой иконой молился наш последний государь Николай II. Именно к Иверской Богоматери приезжала императрица Александра Федоровна. Тайно, ночью приезжала, для нее специально открывали часовню, и она всю ночь коленопреклоненно молилась Пресвятой Богородице, вымаливая у нее наследника. Упоминание об Иверской Богородице можно найти и в литературе русской, и в поэзии. Всем, конечно же, известна поэтесса Марина Цветаева, у которой есть целый цикл стихотворений о Москве. Одно из этих стихотворений, входящих в этот цикл, начинается словами «Москва, какой огромный, странноприимный дом». И в этом стихотворении есть такие строчки: «А за дубовой дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червонное горит». Вот в отблеске красных лампад в золотом окладе Марина Цветаева увидела сердце Богоматери, страдающее, милосердущее, любящее каждого приходящего к ней. А где находятся стопочки Богомладенца на иконе, вы можете видеть маленькую такую металлическую шайбочку, вокруг которой арабской вязью есть некая надпись. Это частица пелены с гроба Господня, древняя святыня, которая исторически всегда находилась вот в Иверском образе Богоматери. Когда Иверская часовня была закрыта, образ Иверской Богоматери был перенесен в наш храм Воскресения Христова в Сокольниках, и здесь он находится до сих пор. От иконы Божией Матери Иверской постоянно происходит исцеление. Матерь Божия посылает милости щедрую своей рукой каждому к ней приходящему. И, наверное, каждый прихожанин нашего храма, работник, может рассказать огромное количество историй благодатной, чудесной помощи Пресвятой Богородице. Поэтому икону эту очень почитают все наши прихожане. Три раза в год празднуется память Иверского образа Богоматери. И многие приобретают себе маслица от лампады Иверской иконы, помазываются и получают благодатную помощь и исцеление. Рядом с образом Иверской иконы Божией Матери находится большая икона. Это икона современного письма, которая называется «Собор Пресвятой Богородицы». На этой иконе символически изображены все чудотворные почитаемые иконы Богородицы. Почему символически? Потому что, конечно же, изобразить все иконы Матери Божией на одном образе просто невозможно. По некоторым версиям их больше 600, а некоторые насчитывают больше 800 икон Богоматери, если считать местно чтимые, да, иконы. Поэтому здесь, на этой иконе, символически изображены все иконы Пресвятой Богородицы. Бывает, что человек приходит в храм и имеет такую вот внутреннюю потребность помолиться перед каким-то особенным образом. Ну, скажем, почтить Матерь Божию Муромскую или Матерь Божия Неугасимая Свеча. Так вот, перед иконой собор Пресвятой Богородицы может помолиться всякий, потому что здесь именно символически представлены все иконы Пресвятой Богородицы. А рядом с образом собора Пресвятой Богородицы вы видите большую икону святого великомученика-целителя Пантелеимона. Под этой иконой помещен открытый ковчежец. Это мощевик, который был принесен в наш храм из одной из афонских часовен. В этом мощевике располагаются частицы мощей самых разных святых. В том числе здесь находится частица мощей святого великомученика-целителя Пантелеимона. Рядом с образом целителя Пантелеимона большая икона в окладе, образ святителя Николая Чудотворца. Я уже вам говорила о том, что святитель Николай очень почитается в нашем храме, но именно эта икона считается самой древней и прославленной многочисленными чудотворениями. Внизу под образом святителя Николая вы видите такой золотой прямоугольничек. Это тоже мощевик, в котором есть частица мощей святителя Николая Чудотворца, частица креста, на котором был распят наш Господь наш Иисус Христос, и частицы многих и многих святых, прославленных как в Греции, так и в России. Рядышком с образом святителя Николая на аналое лежит образ Божией Матери Грузинская. Икона эта имеет не только огромную духовную ценность, потому что икона, конечно же, древняя и чудотворная, но это и огромная культурная ценность, это памятник культуры. Икона эта, по преданию, находилась в молитвенных покоях императрицы Анны Иоанновны. Именно по приказу этой императрицы была изготовлена драгоценная риза. Риза эта последний раз реставрировалась в 1905 году. С тех пор она только подновлялась. Бесценная древняя чудотворная икона и удивительная вручную сделанная риза.
Прозвучала первая часть передачи, посвященной храму Воскресения Христова в Сокольниках.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Литературная страничка радиостанции «Радонеж». Писатель и миссионер Олег Михайлович Сенин. Рассказ «Дорога к дому» из книги «Благодати светлое крыло».
15 марта утром, половине девятого, за мной один за другим лязгнули запоры вахты. Душой и подошвами сапог я ощутил новое небо и новую землю обретенной свободы. От поселка Озерное до родительского дома, если брать по прямой, было всего-то 70-80 километров. Мой отец горько шутил: «Олег, да тебя ведь рукой подать, мы с матерью по ветру с тобой разговариваем». На станции ЕВАС прикупил для Алены кое-какие гостинцы. Малышка моя в ту зиму гостевала в деревне у стариков. Высматривая для нее что-нибудь из сладенького, все время видел себя как бы со стороны. Происходящее было так необычно, что не верилось, будто все это совершается со мной. До меня никак не доходило, что уже сегодня вечером моя маленькая растрепа будет сидеть у меня на коленях, а я стану гладить ее густющие, детски пахнущие волосы, зарываясь в них лицом. Выйдя на трассу, остановил новенький самосвал, забрался в теплую кабину и час к ряду общался с разговорчивым, сидеющим водителем. По моему виду, он сразу понял, откуда я. Слушая невеселый рассказ о моих злоключениях, он преисполнился сочувствия и отдал на прощание свой рязанский телефон. Когда подъехали к Шацку, родному мне городку, я замолчал, растроганно всматриваясь в улочки и дома, памятные с раннего детства. Последние месяцы мне часто снился один и тот же сон, будто я наконец-то освободился и добираюсь до дома. И как бывает в сновидениях, с крыльями за спиной, радостно шагаю по знакомым улицам мимо детского мира, почты, старой церкви, буро-красного кирпича до автостанции, что наверху соборной горы. Оттуда, как на ладони, видна казачья слобода с садами, огородами, палисадниками, где веками жили мои предки по отцу. Но всякий раз, просыпаясь, огорчался, что то был всего лишь сон. Со временем, даже не проснувшись, вдруг сознавал, что ничего такого на самом деле нет, и, очнувшись, я увижу себя среди ночи на барачной койке. Водитель высаживает меня на перекрестке у кафе «Казачок». Ему направо в Рязань, а мне дальше до места. Не верилось, все они, мама, отец, Аленка, всего лишь в 20 километрах рядышком и уж никак не ждут меня. День был на исходе. Автобус к нам в Лесную Поляну ушел часом раньше. Остается одно — ловить попутную машину. Солнце мартовское, желанное, еще не зашло. За день своим теплом она обласкала все, что можно. Повсюду чувствуется дух весны и покой сельщины. Внутри распирает от непреходящей радости, будто я на земле обетованной. Не могу надышаться, насмотреться. И надо же, как бальзам на душу, в домике напротив распахивается дверь бело-голубой крашеной терраски. Лохмато-вихрастый парень в спортивных штанах и тапочках кричит через дорогу: «Колян, ну чё, идем нынче на танцы в ДК? Моя Ларка слово дала, что приведет для тебя свою подругу из Ямской слободы. Познакомишься? Помнишь ту рыжую, которая в прошлую субботу тебе глянулась?» Слушаю, и слезы душат. Такое все мое родное. Вижу, в мою сторону свернула грузовая. С надеждой машну перед ней рукой. Останавливается. «Друже, до Лесной Поляны подбросишь?» В кабине двое. Тот, что за рулем, простодушно, как бы извиняясь, поясняет: «Ну, тут такое дело, браток. Я после луча на Садовое сверну. Километр до вашего поворота не доеду. Если не боишься, можешь лесом через запруду к себе выйти». Усаживаюсь в тесную кабину с рюкзаком на коленях. Вот она, дорога к родному порогу. Кажется, не еду по ней, а колобком качусь. Через полчаса ступаю сапогами по зернисто-рыхлому снегу в сторону темнеющего леса. Надо же, отсюда совсем недалеко дедушкина усадьба, сени на болото, осины, под которыми в тенечке стояли ульи пасеки. Мальчишкой были исхожены все здешние стежки-дорожки, лесные уголки. Словно по мановению волшебной палочки со мной случилось то, о чем вчера мог только мечтать. Смеркалось, но в лесу от снега подножия дорогу хорошо видно. Дубы вдоль нее не просто стоят, они приветно высятся, встречая меня, блудного сына. Вот она, плотина Балкова пруда, любимое место мальчишеских купаний, катаний на коньках и головокружительных съездах на санках с ее крутизны. Дальше надо было пройти безлюдную улочку до нашего оврага с дубами и зарослями черемухи. На другой стороне его, одним рядом деревянных домов, вытянулась родная улица. Сладостное нетерпение. Скорее, чуть-чуть осталось, и я в раю. Заставляю себя остановиться и, слушая захолонувшее сердце, шепчу: «Господи, благодарение тебе! Я у себя дома! Уже не во сне, а наяву вижу его оконце, светящееся через ветки сада. Знакомая калитка с накинутым резиновым кольцом, отцовский обшанник под дубами. Утром, сойдя с затертых ступеней вахты, я сделал первые шаги, ведущие сюда. Осталось пройти последние. Их, к счастью, совсем немного. Останавливаясь, как перед иконой у незадернутого окна горницы. Сквозь слезы вижу отца в теплых кальсонах, сидящего с газеты на своей лежанке у печки. Возле его ног, сидя на полу, во что-то играется она, ненаглядная дочура, моя Аленка. А мама, видно, на кухне, там тоже горит свет. Сколько-то времени стою, плачу, не отрываясь смотрю на них, чтобы до конца дней запрятать в душу незабвенные переживания того мартовского дня. Медленно, не чувствуя ног, поднимаюсь по ступеням крыльца. Останавливаюсь, глажу ладонью знакомую филенчатую дверь. Сняв шапку, трижды перекрестившись, стучу. Господи, слава тебе за все!
Рассказ «Дорога к дому» из книги «Благодать и светлое крыло» читал автор Олег Михайлович Сенин.